Мы продолжаем читать наставление святого Антония Великого из первого тома «Добротолюбие». И сегодня мы поговорим о бесовских искушениях. Сейчас об этих искушениях либо не говорят вовсе, будто бы их нет. Есть такое направление внутри, может, оно и раньше было, просто сейчас оно становится очевиднее, как будто вообще в жизни христианина никакого места злым духам нет. То есть они никаким образом не входят в жизнь христианина. Он никак с ними не соприкасается. И стало быть, и говорить об этом нечего. А другая категория людей, наоборот, все, что происходит в их жизни, оно соотносит с деятельностью падших духов. Совершенно все, любые помыслы, любые соблазны, любые мысли любых людей, любые картинки, любые сообщения, вообще все, что вот как-то хоть касается их жизни, они во всем видят козни бесовские. О том, что враг есть, и с этим врагом у нас непрестанная брань, об этом ясно пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Или апостол Петр говорит о том, что сатана, как лев рыкающий, ходит вокруг, ища кого бы проглотить. О том, что Христос упраздняет эту власть сатаны на людей, сокрушает его власть под ноги рабов своих, то есть верующих в него, сокрушает быстро и мощно. Об этом свидетельствует сам Христос. И вот мы разобрали почти 70 изречений Антония Великого из первых сборника его наставлений, который собран в первом томе «Добротолюбие», и еще пока о злых духов, о падших духах не говорили, потому что о них не говорил Антоний Великий. То есть мы видели, что он разбирает действия страстей, он говорит о молитве, о воздержании, он говорит о смирении, покаянии. Он может говорить об этих вещах, не прибегая к тому свидетельству, что вот где злые духи мешают в этом, или там, скажем, является непреодолимым препятствием для достижения этого, что обязательно молитва приведет нас к тому, что мы будем встречаться со злыми духами и так далее. И это вообще удивительно, если, как мы говорили в самом начале, кратко излагая жизнеописание Антония Великого, что он-то в своей жизни пострадал от этих самых злых духов немало и пострадал, как, может быть, никто другой. По крайней мере, описано это в таких красках, в таких подробностях, как, пожалуй, ни про одного какого другого святого не описано. Это настолько потрясающий опыт его борьбы с демонами, с бесами был, что на долгие столетия это стало особой темой в западном искусстве, особенно в живописном, но и не только в живописном. Это очень волновало умы людей именно потому, что вот с такой натуралистической подробностью, в таких ярких красках в жизнеописании Антония и с его собственных слов описаны те искушения, которые он претерпел. И вот несмотря на то, что он-то сам претерпел такие страшные искушения, он в своих наставлениях об этом говорит крайне мало. И я не случайно отложил, хотя свидетельство об деятельности этих духов встречается практически в самом начале, вот первый стих 8, то есть первый параграф 8, это 8, в котором упоминаются они, но специально, чтобы не создать иллюзии, что будто бы это и является главным предметом духовной жизни, сражение с падшими духами, сражение с бесами. Ничего подобного Антоний Великий не думал, ничего подобного он не говорил. И все-таки об искушениях бесовских и он пишет. Но важно понимать, что вообще, когда речь заходит о проявлениях деятельности злых духов в жизни человека, то по общему, и в данном случае Антоний Великий вполне с этим согласен, по общему убеждению святых отцов, это говорит только о том, что жизнь человека вышла за пределы нормальной духовной жизни. Важно только понять, в какую сторону. Либо она стала очень-очень плохой, его духовная жизнь, что он видит бесов, и они как-то на него действуют. Либо стала очень-очень совершенной, что приводит бесов, по слову Антония, в зависть, и они не в силах терпеть восхождение человека к Богу и усиливают свои козни. На самом деле и не в этом дело, но о чем мы уже будем говорить позже, значительно позже, когда будем читать других святых отцов, которые нам раскрыли тайны подобной деятельности падших духов. А мы, приступая к вот небольшому, скажем, размышлению, рассуждению по словам Антония Великого и его свидетельствах о деятельности падших духов в жизни подвижника, должны, тем не менее, всегда, не с какой-то постоянной, напряженной волей своего ума помнить, что, с одной стороны, бесы есть, и никуда они не деваются, никуда они не денутся до страшного суда, и это значит для нас только то, что не нужно расслабляться, и что мы когда-то в день нашего крещения бросили им вызов. И единственная наша защита – это быть со Христом во всех обстоятельствах нашей жизни, даже тогда, когда грех или страсть, или непосредственно падшие духи нас угнетают, поражают и наносят нам удар, в чем бы он ни выражался, даже тогда мы должны помнить о Христе, потому что в сражении, в противостоянии злу вселенскому, мировому злу, космическому злу, как называет его апостол Павел, миродержателей тьмы века сего, мы можем спастись, только прибегая ко Христу. И другой защиты от них нет. Это первое, что мы должны помнить. А второе, что Бог защищает нас от этих сил и способен защитить даже во все дни жизни нашей. Человек может прожить содержательной духовной жизнью и никогда в своей жизни не испытать действия злых духов. Все зависит от того, что ему дано, и внутреннее состояние. Есть люди простые и смиренные, и в простоте и смирении, творящие заповеди Божьи, служащие ближним, ничего о себе не думающие, и никогда за всю свою жизнь не испытавшие никакого прикосновения злой бесовской власти. И потому, не потому, что они плохие подвижники, или потому, что бесов нет, а Бог защищает всех, прибегающих под его покров, и без особых обстоятельств промысла своего, он не отдает человека бесу, но даже отдавая, позволяя бесам искушать человека, как это было в истории с Иовом. И тогда, и мы это говорили, когда читали историю Иова, и тогда бесы и дьявол даже против своей воли вынуждаются и принуждаются быть орудиями божественного промысла. И в случае с подвижниками это точно так же. И отчасти мы уже сегодня об этом скажем, читая слова Антония Великого. То есть две вещи мы должны помнить, что они есть, и они страшные, но у нас есть защита, и Бог не позволит никому из них без особого промысла или наших несообразностей приблизиться этим падшим духом к нам. Начнем мы с 11 слова. С 11 слова. Они, то есть в данном случае в контексте 10 слова, он называет так демонов, они, коль скоро увидят всякого христианина, а тем паче монаха, пребывающими в труде и преуспевающими, то первее всего покушаются и пытаются положить на пути соблазны. Соблазны же их суть, злые помыслы. Но нам не должно бояться этих внушений их, потому что молитвами, постами и верой в Господа враги тотчас низлагаются. Впрочем, и будучи низложены, они не успокаиваются, но тотчас опять приступают с коварством и хитростью. Когда они возмогут обольстить сердце явно нечистыми пожеланиями, то иным образом опять нападают, а именно устраивают разные привидения, чтобы устрашить, для чего притворяются в разные виды, принимают в себя образы женщин, зверей, пресмыкающихся великанов и множество воинов. Но и таких привидений не должно бояться, потому что они ничто и тотчас исчезают, коль скоро кто оградит себя верой и крестным знаменем. Впрочем, они дерзкие и крайне бесстыдны. Почему, если и в этом бывают побеждены, то нападают иным еще образом, принимают на себя вид прорицателей и предсказывают, что будет спустя несколько дней, также показывают себя высокими, чтобы кого не могли прельстить помыслами, уловить хотя бы такими привидениями. Но не будем слушать демонов, как чуждых нам. Не станем слушаться их, хотя бы не возбуждали нас даже на молитву. Хотя бы говорили о постах, а будем внимательно смотреть на цель нашего подвижничества. И не будем обольщены ими, делающими все с лукавством. Бояться же их не должно, хотя бы они казались наступающими на нас, хотя бы угрожали смертью, потому что они немощны и ничего более сделать не могут, как только угрожать. Вот такое пространное слово, яркое, емкое. С одной стороны, он выражает мысль, которую вот мы уже озвучили, что они наглые, бесстыдные, коварные, жестокие и постоянно ищут, кого бы как соблазнить, уловить, если человек начинается подвязаться в духовной жизни. Но с другой стороны, всякий раз фиксирует, как бы настоятельно, последовательно, Антоний Великий указывает всякому читающему это слово, что чего бы они ни делали, как бы они ни пугали, даже если они угрожают нам смертью, ни в коем случае бояться их нельзя. Не стоит, потому что они ничего нам причинить вне промысла Божьего не могут. Христос явно называет отца лжи, дьявола, называет человека-убийцей, человека-ненавистником. Они, падшие духи, ненавидят человека всей силой, данной им, их создателем Бог, всем своим существом, всем своим духом, всей своей энергией они ненавидят человека. И стало быть, если бы они хотели, то есть если бы они могли, то они бы давно всех людей просто уничтожили одной силой своей ненависти. И те люди, которые оставили описание подступающих к ним бесовских сил, ясно говорят, что вот именно это действует более всего на волю человека. Это огромная, потрясающая, несусветная ненависть к человеку. И состояние, которое испытывает человек, чувствуя приближение этой невероятной злобы и ненависти к человеку, чувство им переживаемое, иначе как ужас, люди описать не могут. Именно ужас больше, чем все остальное, парализует волю человека, потому что он видит, он не видит даже, ощущает, чувствует, и всякое это по-разному, наверное, бывает, ощущает и чувствует, переживает, что к нему приступала сила, которая, ненависть которой неизмерна, ненависть выше, полнее которой он, человек, никогда не испытывал. Он понимает, что единственное желание этой ненависти – это его уничтожить. И он ощущает, что у этой силы, с такой ненависти, приступающей к человеку, есть все возможности для того, чтобы это сделать. И тем не менее, легко об этом читать. А Антоний Великий пережил все это в реальности собственной жизни. И тем не менее, пережив, он и говорит, что на самом деле, пусть они там и на высоту поднимают, пусть они пугают воинами, пусть пугают страшными великанами или зверями, тем не менее, все равно никто из них не может никакого зла причинить человеку, если человек с этим вот злом, которое они внушают человеку, не соглашаются. Они могут убедить человека совершить зло, но причинить ему зло они не могут. Как мы видели из книг Священного Писания, без воли Божией не могут. И Христос говорит, что ни один волос не может упасть с головы нашей без воли Отца Небесного. Поэтому какие бы скорби мы даже вот в житиях святых у подвижников не видели, они терпеливо держались за веру во Христа, и враг не мог причинить им никакого вреда. Но кроме того, Антоний Великий описывает здесь и три вида искушений, своего рода амплитуду или ступени этих искушений. Во-первых, это злые помыслы. И в основном человек, естественно, если он вообще сталкивается с каким-то конкретным проявлением деятельности падших духов, то именно по преимуществу это злые помыслы, то есть какие-то греховные побуждения, греховные мотивы, греховные импульсы, которые они всеивают в человека с тем, чтобы заставить их исполнить их волю. Помыслы эти разные, но поскольку есть много святых отцов, в том числе в корпусе книг «Добротолюбие», которые об этом сказали очень пространно, мы сейчас здесь об этом говорить не будем. Останемся только в тех рамках, в которых сам Антоний об этом говорит. И вот по преимуществу-то как раз соблазны, которые через импульсы, навязываемые нам злыми духами, они пытаются нас подчинить и убедить сделать зло. Причем коварство злых духов таково, что они всякий соблазн, мотив, помысл, внушаемый нам, никогда не представляют в нашем собственном сознании как некое пожелание, как некий импульс абсолютно отрицательный. Как и в раю, так и до сегодняшнего дня они внушают мысль сколь угодно злую, но всегда под благовидным предлогом. Всегда облекаю какую-то форму того, что это хорошо, каким-то благом. И вот об этом здесь Антоний тоже говорит, что он иногда, и мы еще сегодня прочитаем подобные отрывки, что бесы иногда советуют то, что, по-видимому, хорошее. Вот он в последней части своего 11 слова пишет, что «не станем слушаться их, хотя бы они возбуждали нас на молитву, хотя бы говорили о постах, а будем внимательно смотреть на цель нашего подвижничества». То есть и бесы могут и на молитву побудить, и побудить к постному подвигу, и к хождению церковь, и даже к принятию монашеского чина, лишь бы человека погубить по каким-то благовидным предлогам. И он здесь указывает кратко, как бы не рассуждая на эту тему, способ, каким можно это преодолеть. Главное – помнить о цели нашего подвижничества. То есть, по крайней мере, человек всегда должен помнить, ради чего он вообще стал христианином. Если он будет помнить о Христе и предстоять перед Христом во все дни жизни своей, то он устоит везде. Если он будет помнить о том, что он пришел спастись, и будет всегда ощущать себя человеком, нуждающимся в спасении, и стало быть, взывать к Богу о том, что вразуми, спаси, помоги, защити, огради, и издевать искренне, без всякого лукавства перед Богом, то, разумеется, Бог всегда и спасет, и оградит, и вразумит, и защитит, и все прочее сделает. Так вот, первый уровень искушения – это помыслы. Второй уровень искушений, когда видит, что человек, в принципе, настолько бодр, настолько бдит оком своего ума, отвергая все лукавые помыслы, они начинают бесстыдно действовать, являя разные привидения. Тут уж кто на что падок. Кого-то страхом запугать, кого-то соблазнить видом женщин, кого-то страхом смерти. Если человек и это преодолевает, то тогда начинает являться в очень тонких видах, показывая будущее, предсказывая будущее. И из контекста слов Антония можно сказать, что вот смысл этих привидений в том, чтобы внушить человеку мысль, что он уже великий подвижник, ему нечего бояться. И как мы знаем из житий святых, даже очень изрядные подвижники, скажем, такой подвижник, как Симеон Столпник, едва ли не был уловлен искушениями сатаны, когда ему явился ангел на колеснице и сказал: «Ты, как Илья, сейчас зайдешь на небо». И по свидетельству жизнеописания, только привычка Симеона к ограждению себя крестным знаменем спасла его от трагической смерти. Он занес одну ногу и по привычке перекрестился, и сразу наваждение бесовское пропало. Очень много подобных внушений о том, что человек уже великий, почти спасся, мы видим у святых, подвязавшихся в Киево-Печерском монастыре, как об этом рассказывает нам Киево-Печерский патриарх. Вот три ступени. И, конечно, мы, простые люди, понимаем, если мы действительно понимаем, что мы простые люди, если у нас никого нет в глубине души тайной мысли, что я, конечно, простой, но все-таки не такой, как все, и на самом деле у меня в душе дремлет великий подвижник благочестия, только об этом еще никто не знает. И вот если нет подобных мыслей, мы действительно считаем себя простыми верующими христианами, простыми и верующими, то есть от того, что мы убогие и грешные, мы не отрекаемся говорить, что мы христиане и что Христос для нас все, то нам-то надлежит во все дни жизни нашей бороться только с помыслами, который всеивает нас лукавый дух, и об этом мы в свое время, я надеюсь, поговорим. А дальше мы прочитаем следующее, примыкающее по смыслу слово Антония об этих искушениях, 12 слово. «Все попечение надобно прилагать более о душе, а не о теле, и телу уступать по необходимости малое время, все же остальное посвящать наипаче душе и искать ее пользы, чтобы не увлекалась она телесными сластьми, но паче себе порабощала тело. Сие-то и значит сказанное Спасителем: не пицитеся душею вашей, что есть, не телом во что облечься», и так далее. То есть мысль Антония, как бы заключающая разговор об искушениях бесовских, в том, что иногда достаточно для того, чтобы многие помыслы и ухищрения сатаны не изложить, достаточно иметь попечение только о душе, то есть меньше заботиться о теле. Об этом же нам ведь говорит и Христос, когда говорит, когда пришел человек и с сыном, которого мучили бесы, а ученики Христа не смогли изгнать этого беса. И спрашивают они, почему мы не смогли изгнать этого беса. Христос им говорит: сей род исходит только молитвой и постом. То есть о том, что для естественного преодоления множества искушений бесовских достаточно просто воздерживаться в употреблении пищи, воздерживаться в употреблении сладости, воздерживаться в употреблении мягких одежд, мягкой постели, вообще все того, что приносит удовольствие телу. Чем меньше оно будет испытывать довольство, тем лучше. Но есть, сразу скажу, хотя здесь конкретно об этом Антоний Великий не пишет, но в других словах есть у него указание на то, что и здесь он как бы оговаривается, что телу необходимо уступать по необходимости малое время. То есть понятно, с одной стороны, это важнейшее искушение, что надо воздерживаться и не расслабляться телом. Многих-многих бед мы этим избежим. Но с другой стороны, хотя это не наше искушение, но встречаются такие люди, которые употребляют чрезмерный пост и не отдают телу необходимое. И вот в других словах святых отцов мы видим свидетельство о том, что если человек по каким-то причинам не уделяет необходимой пищи и заботы телу, не дает ему необходимое время спать или нужной пищи, или не заботится о том, то есть не носит одежду, или ходит босиком в мороз, то, как это ни парадоксально, такой человек сам призывает на себя действия бесовских сил. И иногда, очень часто такое бывает, вот в среде, и мы в житиях святых, в патериках разных об этом встречали, человек падает, потому что он вызвал такую встречную бурю действия злобных сил, что внутренне не был готов к подобной, не обладал смирением. По мысли Антония Великого, смирение – важнейшая ограда, за которую можно спрятаться от всех искушений. Но об этом мы еще продолжим в следующий раз.